Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С древности в традиционных, как это называется, обществах, продолжение рода, та заповедь, что была дана еще Богом Адаму и Еве, ее осуществление рассматривалось как, в общем-то, безусловное благо для человека. И поскольку не было развитых таких социальных институтов, развитого пенсионного обеспечения, как в последние столетия в западных странах. Но, кстати говоря, и сейчас далеко не везде есть такое вот социальное обеспечение, которое рассматривается западным миром как нечто само собой разумеющееся. Взять тот же Китай, довольно своеобразное общество, где, в общем-то, и рождаемость тоже не поощряется в связи с перенаселением, а в то же время и пенсии тоже далеко не для всех. Но вот в традиционных древних обществах все-таки чаще всего отсутствие детей у супругов рассматривалось скорее как бедствие. В таком традиционном религиозном обществе, как Израиль, кому было дано единобожие, это вообще рассматривалось как наказание Божие, как своего рода проклятие. А наличие детей и их большее число воспринималось как дар Божий, как действительно такое, в общем-то, благочадие. И ну, в Древнем Израиле еще, поскольку не было каких-то ясных представлений о грядущей посмертной судьбе человека, человеческого рода, Израиля, колен Израилевых, о грядущей победе над смертью, о воскресении из мертвых, хотя и были пророчества, и было пророчество Иезекииля о восстании из мертвых, фактически сухих костей, видение было такое дано пророку Иезекиилю. Но, тем не менее, все равно какого-то такого ясного представления, ясной веры в воскресение из мертвых все-таки не было, так что даже на этот счет были в Израиле разные мнения. И существовала такая партия саддукеев, которая вообще отрицала воскресение из мертвых, и хотя и не отрицала Бога, но бытие человека все-таки ограничивало земной жизнью. Поэтому в Древнем Израиле, помимо того, что наличие детей, оно как-то все-таки гарантировало безбедную старость, возможность не умереть с голоду или не нищетствовать хотя бы, но еще и израильтяне, они грядущее пришествие Мессии чаяли, что те потомки, те правнуки, праправнуки, которые до этого доживут, через них каждый израильтянин, каждое колено, оно пусть таким, может, не совсем прямым образом, не личным, но все-таки будет иметь некую свою такую родовую, что ли, часть в грядущем царстве Мессии. И если род прерывался, то это рассматривалось как бедствие, как наказание, как то, что таким образом целая цепь поколений предшествующих, она как бы лишается от этой части участия в грядущем царстве Мессии. Такие были и, можно сказать, национальные и родовые религиозные представления, кровно, что ли, связанные между собой в таком обществе, безусловно, религиозном, не светском. Поэтому и бесплодие, оно действительно рассматривалось как наказание, наказание Божие. И поэтому мы видим даже вот в священной истории не один случай, когда такой вот чудесное разрешение этой проблемы, дарованное Богом, оно вызывало такой, можно сказать, религиозный восторг, такую радость о Боге. И это прямо связано и с евангельской историей, и с рождением самой Богородицы, и с рождением Иоанна Предтечи. И, можно сказать, что вот такой проблемы, как нежелание иметь детей, или как рассматривание детей как некое наказание, или как некий такой тяжкий труд, который нужно нести по такому остаточному принципу, с каким-то таким нежеланием, с желанием скорее от этого труда по воспитанию детей, по их как-то вот именно образованию, по их окормлению, избавиться. И только уже с тысячелетиями, со столетиями, ближе к нашему времени, в новейшие времена, уже в западной развитой цивилизации, которая, как ни странно, своим корнем имеет именно Евангелие, христианство, потому что западноевропейская цивилизация, она явилась, возросла, сформировалась именно на основе христианства. Когда Рим был, в общем-то, сокрушен, Рим древний, первый, цивилизация новая, европейская, уцелела, возродилась, переродилась именно благодаря тому, что была церковь уже внутри Римской империи, которая фактически заменила собой государственные, административные, павшие под натиском варваров институты. Но дело даже не в этом. Дело в том, что, как мы понимаем, христианство-то не есть стремление к роскоши, к потреблению, к комфорту, к нежеланию трудиться, а к желанию некого такого скорее времяпровождения, которое, если и включает в себе труд, то это некий труд, в кавычках, освобожденный от таких традиционных ценностей, от семьи, от детей, от служения, от жертвенности, от самоотречения, от настоящей жертвенной любви. А труд, который уже, оказывается, включаем в систему общества такого развитого потребления, в котором постепенно все переворачивается, как говорится, с ног на голову, и те общества, та цивилизация, которая была христианской, они еще по внешности, имея некую такую связь, казалось бы, с прежними ценностями, что ли, европейскими, внутренне уже очень далеко от этого всего ушли. И мы видим, какие действительно нравственные, этические и вообще и психофизические проблемы, и даже экономические, и вообще проблемы выживания именно христианской цивилизации это все рождает, именно потому, что основные какие-то нравственные установки, императивы современного человека, они уже стали антихристианскими, по сути. Когда человек не желает трудиться, не желает искать Царство Небесного, да что Царство Небесное во Христе, что истина во Христе, если даже еще ветхозаветные заповеди элементарные, современный западный человек уже не желает исполнять. И что касается рождения детей, то это уже не первое десятилетие стало нормой, когда рождаемость, она резко упала. И общество западное, и наше общество, оно начинает резко стареть. Уже средний возраст населения приближается к 40 годам. И, естественно, разговоры о там, пенсионном обеспечении, пенсионной реформе и так далее и тому подобное, они не случайны, потому что сама по себе пенсия традиционно, как она выплачивается, как она формируется, она всегда берется из налога с тех, кто работает, из налога, которыми облагаются люди молодые еще, работоспособные, действительно трудящиеся и что-то зарабатывающие. А когда пенсионеров становится все больше, а трудоспособной молодежи, работающей все меньше, естественно, что с пенсией начинают возникать проблемы, а вообще западная спекулятивная в плане финансовом экономика начинает испытывать все больше проблем. И, собственно, ни из чего не следует, что это все не может испытывать какие-то серьезные глобальные потрясения. В истории мы видим, что те или иные потрясения, они бывали неоднократно. И Первый Рим пал, и Второй Рим, который мы называем Византией, Восточная Римская империя, пала под натиском турков. И фактически Третий Рим, Русское православное царство в лице России, дореволюционной царской, тоже пало в 1917 году по разным причинам. И если тогда прирост населения был достаточно серьезный, и даже не само перенаселение, чисто пространственное, что ли, географическое, то есть пространства в России всегда были огромными, а вот вопрос о земле среди крестьян, потому что перераспределение земли, оно было действительно проблемой серьезной. Все-таки крестьянские хозяйства в России до революции были многочисленными, многодетными. И причина-то революции, конечно, не в этом была только. Причины были, прежде всего, во многом духовные и духовное скудение. И большевики на этом сыграли, конечно, на этих тоже проблемах, которые вызревали внутри народа. Хотя никакой земли все равно народу, понятно, мы знаем из истории, не дали, а в последующих перетрубациях и в особенности коллективизации вообще земли согнали. И даже миллионы крестьян уничтожили, чтобы не мешали осуществлению, что называется, социалистического строительства и подготовки к войнам неизбежным. Но речь не об этом, а о том, что вследствие вот этих различных исторических, социальных катаклизмов и перетрубаций русский народ, для которого еще сотню лет назад, в общем-то, вопрос так остро не вставал, не возникал, рожать детей или не рожать. Он оказался вполне включен в систему современных западных, в кавычках, ценностей, потому что эти ценности стали ценностями именно что материалистическими, а не христианскими, ценностями общества потребления как такового. И вот здесь действительно все переворачивается с ног на голову, потому что ну, просто даже вот взять с точки зрения внутрицерковной, с точки зрения исповедующего священника, сколько нравственных проблем возникает из-за того, что действительно, семейная жизнь строилась в нарушении заповедей элементарных. И детей не рожают, не рожали, и убивали, убивают в утробе. А потом, когда приходит понимание, что это на самом деле грех, какие это влечет действительно и нравственные терзания, и осознание вины пред Богом, а главное, что это уже часто невозможно исправить. А с другой стороны, нередко случаи, когда люди желают иметь детей. Одна крайность, когда до поры до времени нет детей, иметь не желают многие. Потом, может, значительно позже приходит понимание, что это ошибка, когда уже поздно. А порой приходят люди, которые хотели бы иметь детей, а, как говорится, Господь не дает по тем или иным причинам. И благо, в кавычках, тоже современная медицина, она достигла ну, высокого уровня, что ли, развития и возможностей манипуляции в этой сфере, и там всякое искусственное оплодотворение, и так называемое эко, это вот экстракорпоральное оплодотворение, когда из нескольких фактически эмбрионов оплодотворенных выбирается один, а остальные, в общем-то, подлежат так или иначе уничтожению. Или как на одной телепередаче, когда вопрос об этом, ну, стал обсуждаться, дискутироваться, поднимается одна женщина, профессионал в этой области, и говорит: «А почему мы не убиваем? А что с ними делается, с этими эмбрионами?» Ну, они в замороженном виде отдаются на хранение родителям. Непонятно, то ли родители в морозильнике у себя дома хранят этих несчастных замороженных эмбрионов, то ли они оплачивают хранение этих эмбрионов в соответствующих институтах медицинских. Ну, кстати говоря, так и делается, но это что-то стоит в месяц. И для семьи, которая зарабатывает, может быть, не так много, это даже чувствительно. Просто даже приходили люди, которые были в недоумении, спрашивали, как быть. То они в какой-то момент не задумывались, то задумались, имея какую-то веру, начали совета у священника искать. А что здесь советовать? Ну вот эти, как говорится, попытки ребенка таким образом родить осуществлялись, и там часто даже бывают они неудачными. И не всякая женщина даже способна выносить и родить нормально, но если рождается, то потом еще какие-то проблемы не исключены, это все как-то шатко, как-то непонятно, есть воля Божия на это, на такие манипуляции, скорее нет, все на какой-то грани, в общем, все в нравственном плане как-то зыбко. Да тут еще и вот оставшиеся эмбрионы, что делать, то ли еще идти на одно такое вот вынашивание, то ли их уничтожить, но это убийство, то ли продолжать оплачивать их хранение в какой-то непонятной перспективе, а дальше-то что? То ли кто-то воспользуется другой этим банком, так сказать, в кавычках, то ли непонятно. Ну, то есть, начинается какой-то, ну, в плане таком нравственном вообще, ну, бред. Вот. Ну, это просто конкретный пример, с которым вот в современной церкви, там, современному священнику, исповедующему, кому обращаются за советом, приходится сталкиваться. Церковь с этим не сталкивалась на протяжении целых столетий, потому что еще технологии эти не были развиты. А вот теперь они получили свое развитие, и в результате мы имеем новые такие вот вопросы, новые нравственные проблемы, которые не могли возникнуть не только потому, что еще соответствующие технологии не были развиты, а потому что в более традиционном обществе, в более, в хорошем смысле, религиозном обществе и обществах, просто-напросто было более ясное нравственное понимание, что такое правда Божия, что такое заповеди Божии, что хорошо, а что плохо, а на что, в общем-то, нельзя покушаться. Понятно, что даже, вот, повторюсь, не в плане развития этих медицинских и прочих технологий это как-то было невозможно, а просто человечество до поры до времени и не дерзало бы такие вещи совершать, потому что это прямо вызов правде Божией, это прямо есть вторжение в области, которые являются прерогативой действия Творца. Потому что, да, с точки зрения такой рациональной, утилитарной, прежде всего участвуют муж и жена, супруги, мужчина и женщина, родители. Вот. Но Бог в этом тоже участвует. И изначально это есть заповедь Божия, и Бог об этом промышляет. И вот на примере священной истории мы видим, что Он промышляет самым таким порой непосредственным образом, имея попечение о рождении людей святых. И не только в контексте новозаветной истории, это сама Богородица, это пророк Предтеча и креститель Господень Иоанн. Мы знаем из житий святых, о многих святых, у которых были родители благочестивые, праведные, и какие у этих родителей, какими великими святыми будущими рождались некоторые их дети. Например, преподобный Сергий Радонежский, преподобный Серафим Саровский. И не только они, но и многие другие. Потому что Бог, Он предвидит, ведает о еще и нерожденных людях. И он желает, чтобы род человеческий, он плодился и размножался не ради того, чтобы только поколения сменяли поколения, не ради того только, чтобы мы приходили в эту жизнь с существами смертными, пораженными грехом, чтобы прожить свой отрезок земной жизни, а потом из этой жизни уйти и все. Нет, впереди у каждого человека вечность. Вечность, уготованная тоже Богом, и Господь желает, чтобы человек не просто рождался в этот мир, вот, во грехах, как говорит псалмопевец, что во грехах родимя мать моя. И тоже, в общем-то, рождался бы человек удобопреклоняемым греху, имеющим греховную поврежденность, а чтобы из этого бы человек вырастал, это бы человек преодолевал в себе с Божьей помощью и вырастал истинно для Царства Небесного, для жизни вечной. Именно в этом главный замысел Бога о человеке, в этом правда Божия и воля Божия. И мы видим, что даже еще в ветхозаветных условиях, или, можно сказать, на грани Ветхого и Нового Завета, человек, если к этому предуготован, а, в общем-то, Бог благоволил бы, чтобы каждый человек в пользу веры и спасения делал свой нравственный выбор, но даже еще, казалось бы, вне внешних границ церкви, потому что тот же Иоанн Предтеча, например, он еще не принадлежит вполне новозаветной церкви, казалось бы, как о нем и говорит Христос, что из рожденных женами нет больше Иоанна Предтечи, но меньше в Царстве Небесном больше его. То есть тот, кто в принципе член церкви новозаветной, тот, кто может быть причастен телу и крови Христовых, может, он и таких подвигов не имеет, как святые, но уже по определению, по тому, что Бог изливает на нас общение с собой здесь, в Церкви Христовой, уже Царство Небесное дано нам. Но мы видим, что даже вот на границе этой возможности, еще на стыке Ветхого и Нового Завета, и даже еще в Ветхом Завете, были великие праведники, которые не имели вот такой вот явной полноты, изливающейся на них благодати, а достигали, тем не менее, высот действительно, высот великих праведности человеческой в Боге. И есть другой пример, мы знаем тоже о нем, евангельский, когда благоразумный разбойник кается на кресте, а он разбойник по определению, он не святой жизни и все равно тоже за свое покаяние входит в Царство Небесное. То есть это все примеры, в которых говорится о даровании Царства Небесного, о том, что жизнь вечная нам безусловно дана. И наша задача, самая элементарная прежде всего, научиться вообще жить элементарно по-человечески с Божьей помощью. Ну, стараться все-таки не противоречить элементарным заповедям Божьим, коль скоро у нас уже есть вера. А если что, как говорится, в прошлой жизни, до христианской, до веры, было наломано дров, грехов разных совершено порой множество и тяжких, то благодаря покаянию у нас не может быть сомнений, что Господь нам это все простит в виде нашего желания христианской жизни и покаяния, и Царства Небесного. Если уж благоразумному разбойнику простил, как же он каждому из нас не простит, если мы вот это вот желание в своей жизни будем стараться все-таки являть, будем стараться ее исправлять действительно согласно правде Божией, согласно элементарных, в общем-то, заповедей Божиих, которые даны, начиная с Ветхого Завета еще, и подтверждены в Евангелии, в Новом Завете самим Христом. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.